Полезное радио. Здоровье.
Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил и 89,5 город Серов. Говорим мы сегодня о здоровье, как всегда, в это время. По понедельникам к нам присоединился Константин Савинов, главный врач 2-й городской больницы, председатель Совета главных врачей города Екатеринбурга. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы будем о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, собственно говоря. И, я не знаю, смотрите, у нас тут вот такое творится, там карантин только что прошел вроде как, да? Я сейчас объясню, почему я заговорил об этом. Корь по городу вроде как ходит, да? А мы с вами о болезнях желудочно-кишечного тракта. Почему? И, кстати, давайте вернемся немножечко к тому, что у нас тут было действительно с этим самым карантином. Уже все хорошо?
Вы знаете, просто надо делить нашу жизнь, особенно нашу врачебную жизнь, на несколько составляющих. Составляющие такие постоянные, да, ну и переменные. Карантин. Это, естественно, было такое ограничительное мероприятие. Специально на это все время идет Роспотребнадзор и Управление Минздрав Свердловской области. Ровно для того, чтобы несколько снизить возможность людей заболеть. И мы к этой мере прибегаем, когда действительно уровень заболеваемости растет. И разобщение контингентов, а особенно, конечно, организованных, это вот детские контингенты, это школьно-дошкольные учреждения, это действительно приводит к хорошим результатам. Это вот та тема, которая в этом году. Это и грипп, ну и корь, но это, так скажем, вот в этом году. Но есть постоянные константы, которые никуда никто не отменял. Это как раз-таки последствия наших замечательных
в кавычках, наверное.
Для врачей в кавычках, а вообще, на самом деле, хороших праздников, но, к сожалению, все во всем мире, но русские люди особенно так безбашенно празднуют Новый год, Рождество, Старый Новый год, Крещение, там, и поехали. Что в конце февраля, в конце января, в начале февраля, ну, мы видим то, что видим, это постоянное увеличение количества пациентов в гастроэнтерологического профиля. Поэтому вот прямо тема, о которой мы стараемся напомнить, и мы всегда это делаем с «Комсомольской правдой» ровно с одной целью, чтобы люди проанализировали, с какими же потерями они вышли после таких многочисленных празднований, появилась ли у них такая боль, появились ли такие симптомы, и не затягивали обращение к врачу. Вообще, конечно, наша передача, она нужна с одной целью, это сделать,
чтобы не затягивали, нет, да, ну правда,
сделать,
совершенно.
Сделать так, чтобы люди, даже если вдруг заболели, то гораздо раньше нашли у себя эти симптомы, о которых мы говорим, пришли к специалистам и получили квалифицированную помощь, о которой мы и говорим. Ну и еще лучше, чтобы сделали так, чтобы у них не было этих симптомов и проводили мероприятия, которые позволят им избежать. Накануне Нового года мы рассказывали, как сделать так, чтобы не было этих последствий.
Да.
Я думаю, что часть наших горожан услышала и сделала, но вот той части, кто это не сделал, будет касаться нашей сегодняшней передачи, потому что, к сожалению, количество гастроэнтерологических больных тоже увеличивается.
Хорошо, вопрос следующий. Вот смотрите, говорят там люди с психическими заболеваниями весна-осень, но желудочно-кишечный тоже, как-то, насколько мне известно, активизируется весной, ну, в такие, знаете,
сезоны.
Но они сезоны
активизируются ближе к праздникам, к сожалению.
Серьезно? Да?
Ну, вы знаете,
просто я от кого-то из ваших коллег-то слышал.
Вы знаете, все-таки, ну, к сожалению, даже потому что, ну, человек родился, человек взрослеет, человек живет, естественно, проблемы только накапливаются. Ну и, естественно, в тех праздничных мероприятиях, когда принято очень много кушать, радоваться жизни,
выпивать даже, возможно,
и выпивать, те проблемы, которые копятся, они обостряются. Вот я о чем говорю. И это, к сожалению, достаточно понятная ситуация. И мы, несомненно, должны ее обсуждать и должны предупреждать.
Собственно, что мы продолжим с вами делать уже после блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами Константин Николаевич Савинов, главный врач 2-й городской больницы, председатель Совета главных врачей города Екатеринбурга. Оставайтесь с нами.
Полезное радио. Здоровье.
Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 Серов. И напомню, что с нами сегодня Константин Савинов, главный врач 2-й городской больницы Екатеринбурга и представитель Совета главных врачей нашего города. Говорим мы о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, о том, как они и чего появляются и так далее. Кстати, Константин Николаевич, говорят, что... Я только первую часть этой шутки скажу, которая не шутка, что все болезни от нервов. Да,
да? Да.
А это касается болезней как раз-таки желудочно-кишечного тракта.
Это вторая что... часть, которая от любви к еде.
От любви, ну понятно, да. Нет, нет, абсолютно серьезно, потому что говорят там, что гастриты, язвы, это все имеет отношение в том числе.
Несомненно, язвенная болезнь, это стрессовые язвы никто не отменял. Это действительно так и есть. Прободные язвы, стрессовые, они как раз-таки возникают при... всяких аномально нервозных ситуациях.
Это а есть. Какова механика вообще, как это происходит?
Знаете, ну, это очень долго и нудно объяснять. Значит, смысл такой, что человек нервничает, выделяются определенные вещества, которые продуцируют выделение следующих веществ, которые приводят к изъязвлению, да, изъязвлению в слизистой оболочке. И, естественно, в это же время еще и человек механически помогает, то есть там сухомятка и так далее, и так далее. Так вот, если говорить о нашей такой теме вплотную, то значит, мы должны просто коротко сегодня рассказать и уложить по поводу боль. То есть основной индикатор вообще возникновения заболевания – это боль. И действительно, боль – это, на самом деле, очень хорошая реакция организма, потому что всем известно проказа заболевания, когда отсутствует болевая чувствительность и все последующие проблемы из-за этого. То есть как только появляется какая-то сначала дискомфорт, потом боль, значит, организм предупреждает, ой-ой-ой, что-то еще можно исправить, давай беги. Поэтому мы начинаем с самого главного. Значит, боль в полокализации, чтобы сразу же было примерно понятно. Значит, она по локализации может возникнуть в правом подреберье, либо в левом. Сразу же оговоримся, чтобы было понятно. Мы говорим, как человек, повторяющий слово в правом подреберье, он смотрит не на соседа, а на себя. То есть правое подреберье — это вот со стороны правой руки у человека собственно. То есть, чтобы зеркально
потому не запутать никого. Потому что
иногда путают. Да. Не, ну, для врача это в другом месте, но мы все равно описываем боль в правом подреберье. Правое подреберье – это как раз-таки вот холециститы, все, что связано с печенью. Левое подреберье, либо опоясывающие боли – это то, что с поджелудочной железой связано. Там вот она располагается, ее там проекция – это панкреатиты. Значит, по ходу пищевода может быть боль. Это вот как раз-таки связано с заболеваниями там, желудочно-кишечного тракта. Значит, кстати, та же боль при панкреатите может между лопатками. То есть вот иногда... люди путают боль, возникающую при сердечно-сосудистых заболеваниях,
кстати,
при панкреатите.
Кстати,
то есть она отдает в лопатку, она достаточно резкая. Дифференциальная диагностика, к сожалению или к счастью, совершенно простая. Человек с острой сердечной болью, там, 5 минут может прожить, а дальше начинаются большие глобальные проблемы. А когда у человека ноет постоянно и резко стреляет, то все-таки это...
То есть не 5 минут?
Ну, не 5 минут точно, потому что ну, сердечные заболевания, они более серьезные, более грозные. Вот. Также боль может быть связана с приемом пищи или с отсутствием приема пищи. Об этом мы скажем, когда будем рассказывать про формы заболевания. Значит, также, как я уже сказал, возникать натощак либо на сытый желудок, это при язвенных болезнях, но и, так скажем, на конечных участках пищеварительной системы это заболевания прямой кишки могут быть при акте дефекации боли возникать. Это вот боль. И второй такой симптом, который многие, наверное, ощущают, некоторые даже постоянно, это мы называем это диспепсия, это вот нарушение, которое делится. То есть верхняя диспепсия – это у нас изжога. Ну, к сожалению, у всех бывает.
Давайте переведем на русский язык, что это такое диспепсия. Несварение?
Диспепсия – это комплексное термин, который включает в себя более доступные. То есть вот диспептические расстройства, они вот комплекс такой. Вот, в него входит изжога, это, наверное, к сожалению, все были, отрыжка, тошнота, рвота, значит, ощущение вот полноты какого-то такого наполнения, когда человек под ложечкой у него там все уже разбухает. Значит, нарушение глотания, дисфагия, это когда уже есть грозные заболевания, там, связанные с нарушением проходимости, значит, ну и анорексия, это как так скажем, вершина вот этих верхних, верхней дисфепсии, анорексия – это отсутствие возможности потери аппетита, и она может быть... как раз-таки механически в том числе. Ну и нижняя диспепсия, это нижних отделов, это как раз-таки метеоризм, то, что мы рекламу видим постоянно. Мне, конечно, очень сильно напрягает, что по центральному телевидению какое-нибудь средство рекламируется. То есть при метеоризме прими вот это вот, и все хорошо. Нет, на самом деле...
Волшебная таблетка, да?
На самом деле метеоризм – это всего лишь уже следствие, поэтому ты можешь принять, конечно, волшебную таблетку, но в этот же момент должен сразу же идти к врачу, потому что так не бывает, что он вот, метеоризм возник, он возник впоследствии чего-то. Вот. Также метеоризм, как я уже сказал, распирание в живот, ну, это полный желудок, полный живот. Ну, ладно, это если ты просто объелся, как в мультике, ты заходи, если чего. Но это может быть и при небольшом количестве пищи. Ну, естественно, диарея, либо запор. То есть диарея – это когда постоянный неустойчивый стул, значит, запор – это когда вот, человек не может сходить. Также мы, чтобы люди понимали, все-таки мы говорим о том, что вот... человеку поможет на себя взглянуть и сразу же пойти ко врачу и конкретно рассказать, это, на что надо обращать внимание. Это изменение, конечно, цвета стула. Вот, ну, все понимают, какой он должен быть всегда. Значит, не только консистенция, еще и цвет. Значит, это может быть и вот прямо разный. Там. При кровотечениях, которые внутри и достаточно высоких отделах, он будет такой дегтеобразный, кровь уже свернулась, темный. Не дай бог, яркая кровь – это при нижних, когда кровь не успевает свернуться. Значит, при сальмонеллезе, там, при всех этих, я уж не говорю про холеры, там, он зеленого цвета. Значит, ну и вот алая кровь, как я уже сказал, проблема с прямой, с прямой кишкой. Ну и как последствие, это изменение на коже. Сыпь, там, сосудистые звездочки там, и так далее, изменение цвета кожи при заболевании, например, печени. Так вот, если у человека после вот этих многочисленных наших постоянных празднеств вот появились такие симптомы, они достаточно грозные. Сейчас мы с вами расскажем вообще, что к чему относится и как это диагностировать. Но если у человека появились эти симптомы, надо, несомненно, идти в свою... Вот начинаем всегда стандартно с участкового терапевта.
Хорошо, я прошу прощения. Я сразу хочу понять, опять же, механику. Вот прихожу к участковому терапевту, говорю ему что?
Значит, участковый терапевт... Вот меня задают самый главный вопрос. А почему я сразу же не могу пойти...
Нет, дело даже не в этом. Вот... И что, я с этой ерундой пойду?
Это не ерунда, к сожалению. Нет, смотря как. Если хочется жить и жить полноценно и качественно, надо понимать, что любой... сигнал организма, к нему надо относиться серьезно. И если, как раньше, помните, было там, сода продавалась в столовой, там ижога появилась, ложку соды и так далее.
Кстати, да, да, да.
Наворачивали
народный способ.
Народный способ. Совершенно...
способ, кстати, имеющий право на существование или
абсолютно
нет?
Абсолютно плохой способ. По одной простой причине, что это у нас щелочь.
Сода.
Карбид. Натрия, да, натрий 2CO3. Вот, это у нас щелочь. Основная нормальная среда в желудке – это соляная кислота. Да, там, да. То есть это кислотная.
Но она в очень небольшой пропорции там.
Она все равно есть, то есть там кислотность повышена. Здесь щелочь.
Это понятно.
Но все мы делали опыты по химии, когда щелочь с кислотой, там что, там начинается выделение большого количества тепла, и там большая химическая реакция. Так вот, ровно то же происходит в желудке. Когда мы щелочь удавим кислоту, локально повышается, то есть разрушается стенка желудка. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать...
Ну вот, да, опять же, соль.
Ни в коем
про народные способы. Действительно, в последнее время уже слышим много такого, что, знаете, из серии наши деды и бабушки лечились сотнями лет, как говорится.
Знаете, вот
тут выясняется, что это наоборот, плохо
было. Я так бы не сказал, просто я не знаю, откуда вообще выросло. У наших дедов и бабушек не было натрий-2CO3, не было этого... хлорида.
Ну, я так...
Я просто, или я неправильно, может быть, формулу называю. Но вот то, что мы называем пищевая сода, ее не было. Наши бабушки и дедушки, между прочим, использовали уголь. То есть вот толченый уголь, вот он как...
Такой прообраз активированного.
Да, ну он как средство, которое выводит, оно имеет право на существование. Там, по-моему, луковый отвар использован, но соды просто физически не было. Вот. Откуда это появилось, непонятно. Если уж на то пошло, если нужно, и есть изжога, и вот такие чувства, сейчас продаются все эти жидкие, такой жидкой белой консистенции.
Суспензия это называется,
да? Ну, суспензия, да. Не буду им называть фирмы, их достаточно много, которые можно применять. Они там, конечно, обволакивают, они все. Но не надо забывать, что это некий такой легкий способ. таблетку, это как похудеть, просто съев таблетку. Так не бывает. У тебя что-то совсем беспокоит, ты прими и сразу же к врачу. Так вот, приходит человек к врачу и говорит, у меня вот терапевт, к участковому говорит, у меня вот, вот это болит. И участковый терапевт, зачем он нужен? Вот сразу же поясню, чтобы у наших постоянных слушателей, наверное, уже есть понимание для чего, для тех, кто сегодня первый раз слышит. Для того, чтобы попасть к специалисту, которого мы называем узким специалистом, это специалист-олог, так называемый, там, в этом случае гастроэнтеролог, там, уролог, там, и так далее, онколог, любой олог, это узкий специалист, так называемый, это человек, который специализированно занимается своим направлением заболеваний. Так вот, чтобы к нему попасть и получить адекватную помощь, надо, чтобы у тебя был вполне стандартный набор обследований. Не надо к нему идти просто так. Этот человек не волшебник. Он по взгляду на человека может, конечно, что-то сказать, там кожные покровы изменились, но ему все равно нужно... все исследования. Поэтому
всю картину клиническую.
Всю картину. Да? Так вот, для того, чтобы всю картину назначить, есть участковый терапевт, который владеет всей информацией по поводу состояния здоровья. Это карточка, которую ведут, которая как уже семейный доктор. И этот человек, смотря и подозревая, что это, например, гастроэнтерологические проблемы, у него есть стандарт обследования, стандарт оказания помощи. Он по стандарту назначит обследование, там, общий анализ крови, там, активность ферментов и так далее. Человек сдаст их, и с этими анализами сразу же будет записан вот, терапевтом еще. Но уже придет с анализами, и узкий специалист, как мы называем, уже будет владеть информацией, и гораздо проще ему назначить лечение, назначить какую-то диагностическую манипуляцию, либо направить человека в стационар. Поэтому в любом случае первый этап – это мировая практика. Мы тут ничего не придумываем. Мы идем в мировом тренде доказательной медицины сначала, участковый врач. Ну, а если уж вообще говорить серьезно и правильно, то наши нормы посещения, нормативы временные настолько жесткие по отношению ко всем остальным, там, той же европейским, что надо четко понимать, у нас в течение 2 недель ты должен попасть, и попадешь к узкому специалисту. Ни в одной европейской стране раньше, чем 2-3 месяца, ты не попадешь. Это вот,
ну да,
это технология такая.
Давайте прервемся мы для блока новостей на радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами Константин Савинов, председатель Совета главных врачей города Екатеринбурга. Не переключайтесь, друзья.
Полезное радио. Здоровье.
Напомню, о заболеваниях желудочно-кишечного тракта мы сегодня говорим с Константином Савиновым, главным врачом 2-й городской больницы, председателем Совета главных врачей города Екатеринбург. 385-0923, вот телефон прямого эфира, радио «Комсомольская правда». Ну и да, пишите нам также на WhatsApp и Viber, плюс 7-953-385-0923. Так вот, да, мы с вами закончили на том, почему нужно идти к терапевту, а не сразу к профильному специалисту, да, потому что профильный специалист, когда принимает пациента, должен увидеть уже, иметь какую-то более-менее полную картинку не только с грустными глазами самого пациента, да, а какие-то уже там анализы, что-то вот в этом роде. Вот. Так вот, собственно говоря, давайте еще немножко проговорим, а с чем обращаются-то? То есть у меня болит или у меня там что-то еще произошло, вот с чем люди приходят? Я так понимаю, что родители часто, например, там, если речь идет о детях, боятся, чтобы не было аппендицита.
Вы знаете,
ну, или чтобы вовремя его диагностировать.
Знаете, с детьми гораздо труднее, потому что я сам детский реаниматолог. Дети, к сожалению, никогда, ну, то есть особенно вот в возрасте там, до меня там 4-5, к сожалению, не могут даже пожаловаться, не могут ответить на вопросы. С этим, конечно, труднее. Потом есть промежуток, когда они там всегда соглашаются и так далее. Поэтому, конечно же, родители перестраховываются. Но мы к этому нормально относимся, потому что если у человечка что-то заболело, надо, несомненно, прийти и попытаться. Вот это моя жесткая позиция. Лучше доехать до какой-нибудь большой многопрофильной больницы, ну, особенно вот если подозрение там на аппендицит, то есть там, до 9-й больницы, потому что там есть и инфекционисты и так далее, и дальше спать спокойно, потому что, ну, взрослый может рассказать, что началось вчера, там, в левом, в нижнем отделе. Ну,
как-то более точно локализовать,
да,
боль,
да, потом немножко прошло, да? Потом увеличилось, ага, то есть, скорее всего, воспаление аппендикса, там, немножко стихло, там, не дай бог, уже перитонит какой-нибудь отграниченный, но мы четко понимаем, что жалобы у детей, жалобы у взрослых разные. Хотя, ну, и взрослые тоже разные бывают. Но всегда приходит человек, и, к сожалению, очень редко, когда вот люди приходят с, там, что изжога мучает. Нет, приходят, тогда уже там не можем, особенно мужчин касается. Именно поэтому мы проводим диспансеризацию, именно поэтому мы открыли центр здоровья, чтобы поймать тот момент, когда человек уже имеет, например, язвенную болезнь, но не дошла эта язва до прободения, там, до критической ситуации, когда мы будем все бросать и бежать с ним резко в операционную, там, переливать кровь и так далее. То есть вот напоминаю вам, что диспансеризация – это очень важное дело. Раз в 3 года в каждой поликлинике висит и на каждом сайте медицинского учреждения, на каждом. Вот висит прямо таблица большая, когда вы можете получить диспансеризацию раз в 3 года. Сейчас диспансеризация раз в 2 года можно проходить. Это вторая составляющая, где есть свой объем исследований. И в любой, вот, например, в ЦГП нужда заходишь, большой баннер сразу же. Диспансеризация. И читаешь. Подходишь сегодня ты или нет, и что же тебе будет проведено. И оно действительно работает. Если в этом году нет, то есть, ну, твоего года ты не подлежишь диспансеризации, это было там в прошлом, либо будет в будущем году, то ты в центре здоровья, все равно центр здоровья также бесплатная для человека структура, государство оплачивает, ну, естественно, из денег, которые в обязательном медицинском страховании, но все равно государство туда выделяет эти деньги, и там одно из составляющих как раз опрос. Есть ли то, и оценка риска. Если риск большой, сразу же хватаем и отдаем на растерзание, в кавычках, уже, ну, присылаем вам группу здоровья и отдаем, дальше передаем специалистам. Поэтому, как я уже сказал, вот боль. Вот если на любой локализации она появилась, пожалуйста, сразу же конкретизируйте, приходите, и сейчас укомплектованность врачами растет, и попасть достаточно просто. Вот я говорю про ЦГБ, например, номер 2. Значит, и будут назначены анализы, и вперед. Так вот, перейдем.
Болезнь, к нашим болезням. Да. Да?
Ну, дай бог, к неболезням, к тому, что может быть. Значит, самое главное, это просто, ну, начнем с самого простого, это воспаление, то есть эзофагит, так называемое воспаление пищевода, воспаление слизистой. Это достаточно часто бывает, особенно часто бывает у нескольких категорий. Естественно, это у курильщиков, потому что локальное нагревание вот этого горячего и поступление этого горячего воздуха в трахею, трахея примыкает к пищеводу, значит, ну вот пищевод заодно тоже получают, да, локально, да? Постоянное увеличение температуры. Добро это не приводит, еще раз говорю, курить вредно. Можно так дискутировать по поводу небольшого количества алкоголя. Некоторые считают, что, в том числе кардиологи, что это может быть. Но вот курить в любом количестве вредно, и пассивное курение для находящихся вокруг вредно, поэтому курить вредно.
Хорошо, сразу вопрос. Коль скоро вы сказали про повышенную температуру, нагревание пищевода, в том числе горячий чай, кофе.
Вот, это вторая часть.
Суп, в конце концов.
Это вторая часть. Вы знаете, с супом немножко по-другому. Суп все-таки не так часто мы едим. Некоторые вообще редко. Европейской традиции его вообще нет.
Ну, действительно
нету,
так, да.
Как таковой. И как-то вот не заглатываем его очень быстро. Что касается
там,
кофе и чая, другая ситуация. Я знаю очень много людей, которые очень любят горячий чай. Так вот, беда в том, что в пищеводе нет рецепторов, отвечающих за температурное воздействие. И когда человек быстро проглатывает, может быть, а язык привыкает, то пищевод-то нет. И вот тогда повреждение. Нельзя пить очень горячий чай и кофе. Ну, нельзя пить. Нельзя, конечно, там грубую пищу, но это уже особенности там пережевывания. То есть некоторые люди там хватают, кусками полетели, механически просто повреждаются. Но основное – курение и горячий чай, кофе. Вот прямо это бич. Значит, что появляется? Во-первых, нарушение проходения пищи по пищеводу, дисфагия, так называемая, прямо когда человек, я говорю, чувствую, как комочек там чуть-чуть перекатывается, это значит, что вот рецепторы-то уже раздражены. Значит, загрудинные боли. То есть человек поел, и в это время сразу же, хоп, загрудинная пошла. И изжога и отрыжка, это само собой. Бывает, то есть это вот как раз как повышение выработки соляной кислоты, и вот изжога, и заброс через сфинктер. Вот. Ну и самое главное, что даже с этим надо идти сразу же обследоваться. Значит, мы всегда проводим там эзофагоскопию, и видим это сразу же на картинке. Значит, затем гастрит, хронический гастрит. Это такое при всей скажем, не приводящий к оперативному лечению, все равно это одно из серьезных заболеваний. Это вот воспаление слизистой оболочки желудка, именно гастрит. Значит, ну, тут, к сожалению, как раз-таки вот алкоголь с избыточным воздействием, потому что он туда проникает, там складируется на какое-то время и повреждает. Это, естественно, курение натощак, потому что курение вызывает в том числе выработку соляной кислоты. Пищи нет, соляная кислота кушает...
То есть разъедает стенки желудка.
Разъедает, да. Значит, ну и вот всеми любимая там острая, жареная, там суперсоленая пища, она тоже провоцирует глобальное выделение ферментов. И эти ферменты локально воздействуют. Значит, какие симптомы здесь возникают? Часто это тяжесть и чувство давления в области желудка. То есть проекция желудка, прямо поел, прямо как кирпич тебе туда положили, так все люди говорят. Значит, отрыжка, она никуда не делась, потому что как только пища перестает нормально перерабатываться, там процессы гниения, и вот этот воздух должен куда-то выходить.
Вопрос сразу возникает. Смотрите, во многих культурах, в разных мирах, там, кухнях принято есть острую и очень острую пищу. А чем, я понимаю, что есть дело привычки, но тем не менее, чем те люди отличаются, там, например, от нас, почему они могут, а мы нет?
Знаете, во-первых, это исторически сложилось. То есть это все равно процесс переходящий. Если с детства человек приучен к этому, все-таки тут надо не забывать, что это свойственно странам с, так скажем, не очень высокой санитарной культурой, с высоким жарким климатом. То есть это Юго-Восточная Азия, там вот Восток.
То есть Индия та же самая.
Индия, да. Это ситуация, когда пища долго не хранится, ее просто физически там не сохранить, влажно, очень тепло, пища долго не...
Почему и как это понятно? А как это организм-то их переживает?
Так вот, да. И, естественно, умные люди вдруг увидели там еще там десятилетия, там, столетия, тысячелетия назад, что при добавлении остроты в пищу, значит, можно нивелировать последствия отравления. Ну, вот так вот. Ну, увидели.
Хорошо звучит, да.
Да. Тут что, как говорится, выше чего. И, естественно, люди привыкли, и как-то человек садаптировался. Я уж не говорю о том, что там темный цвет кожи с избыточным меланином тоже адаптивный процесс, по большому счету.
Адаптивный процесс. Надевайте наушники, у нас есть телефонный звонок 385-0923. Добрый день.
Добрый день, меня зовут Елена.
Очень приятно, Елена.
Будьте добры, Константин Николаевич, у меня вот какой вопрос. Если язва желудка обнаружена в молодом возрасте, и вроде как она зарубцевалась, скажите, пожалуйста, как вести себя пациенту, как часто обращаться к врачам, если ничего не беспокоит, как часто проводить обследование ФГС, чтобы ничего не пропустить, потому что я так понимаю, что язва желудка – это значительно хуже, чем язва 12-перстной кишки.
Хороший вопрос, Елена. Спасибо большое. Спасибо. Константин Николаевич.
Спасибо большое, Елена, за вопрос. Вы знаете, во-первых, вот язвенная болезнь, во-первых, мы всегда стараемся докопаться до сути, то есть с чего вообще? То есть не типичная же ситуация, что вот появилась эрозия на слизистой оболочке, то есть когда человек попадает с диагнозом язвенная болезнь в стационар, значит, большая часть, естественно, идет, большая часть времени идет на лечение его и на то, чтобы зарубцевалось, там ферменты подавились и так далее, но не меньшее количество усилий мы тратим на то, чтобы понять, из-за чего. Стрессовая, если язва, то мы там человеку рекомендуем антистрессовую какую-то терапию, там, успокаивающую. Если это язва, связанная там с курением, то мы стараемся объяснить, что вот, пожалуйста, вот он результат. Если язва связана с потреблением каких-то там либо алкоголя, либо там пищи, мы объясняем.
Бактериальная природа.
Вы знаете, вот с хеликобактером тут в последнее время мнения расходятся авторов. Да? То есть в свое время даже и, по-моему, Нобелевскую премию там было выдано за это. Значит, а потом выясняют, что эти бактерии так живут в человеческом. Ну, то есть мы сейчас не так сильно обращаем на это. Хотя, несомненно, антибиотикотерапия
работает.
Работает, да. Так вот, мы все делаем ровно для того, чтобы человек не повторил. Вот, Елена, когда говорит, что делать, самое главное, следовать советам, рекомендациям, которые доктор напишет. То есть вот прямо конкретно напишет. Вот, ну, вам
вот,
нужно...
вот вопрос.
Да, что делать? Вот что делать?
В общем?
Вот в общем, сказали, если курить нельзя.
Это понятно. Если мы скажем раз в год обследоваться,
вы знаете, в любом случае, не ошибемся точно, надо или нет делать фиброгастроскопию ФГС, всем известную. Конечно, сейчас эта процедура более щадящая, более хорошая, но это тоже все равно не совсем приятно. Хотя, ну, да, уже, конечно, порядок, это как стоматологи, совсем другое, другие ощущения, то есть раньше это было совсем плохо, сейчас более-менее. Вот. Но в любом случае мы такого человека ставим на учет, гастроэнтерологу. Такой человек, кстати, вот к вопросу невозможности записаться, если человек стоит на диспансерном учете, а после язвенной болезни он какое-то время будет стоять на диспансерном учете, то у него открыта возможность записываться гастроэнтерологу без посещения терапевта. Это вот правило такое. Понятно, уже у человека все понятно, мы определили. Так вот, чтобы не гонять его, он напрямую заходит к себе в расписание, вводит свои данные и заходит. Так вот, он будет. Поэтому, конечно, раз в полгода мы рекомендуем.
Раз в полгода все-таки.
Ну, по-моему, да, в острых стадиях раз в полгода, особенно когда непонятно, когда молодой человек вроде как не должно быть, вдруг появилось.
Ну да, да, логично.
Вот, мы рекомендуем обследование, мы рекомендуем, а уже врач, смотря анализы и смотря активность ферментативную, уже, да, думает, говорит о том, да, может быть, поэтому направят на обследование. Поэтому надо в любом случае исправить ситуацию, из-за чего это было.
Спасибо большое. Мы продолжим наш разговор в следующих программах. Константин Савинов, председатель Совета главных врачей Екатеринбурга.
Полезное радио. Здоровье.